Дорогие братья и сестры, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресение» Екатеринбургской метрополии. У нашего микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца уральской столицы, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Мы продолжаем говорить о проблеме образования в современном мире, и в прошлый раз мы выяснили, что эта проблема так или иначе связана с типом культуры, в которой это образование осуществляется, с проблемой Восток-Запад. И первый вопрос, с которого мне хотелось бы начать нашу сегодняшнюю встречу, то кардинального изменило отношение к культуре и образованию в Новом Завете по сравнению с Ветхим?
Ну, здесь мы можем сразу вспомнить. На этой неделе мы отмечали праздник этого святого Иоанна Предтечу, как он поступил в плане воспитания тех людей, которые к нему приходили. Приходили к нему различные люди, и мытари, и блудницы, сказано, приходили, и солдаты, простой, всякий простой народ. И вот мы видим, что приходят к нему мытари. А к мытарям как относились иудеи? Их вообще никто не считал за людей, с ними не здоровались. Считали их предателями, считали их весьма грешными людьми. Ну, понятно, почему. Будем сейчас, наверное, это объяснять, многие знают. И вот Иоанн Креститель, он не сказал им: перестаньте быть мытарями, что удивительно. Он им сказал: не берите большего с людей, чем вам положено. Солдатам тоже сказал: не идите из солдат. Он сказал: довольтесь своим жалованием. Да? И только фарисеев он очень строго обличил и сказал, и назвал их порождениями ехидны, то есть змеенышами. Вот, по всей видимости, именно вот в таком отношении к человеку и стало раскрываться образование Нового Завета. Раскрыть вот в человеке, в его обстоятельствах жизни, в каких бы он ни был, раскрыть вот его нравственную сущность человека. Вот человек в разных ситуациях может быть солдатом, мытарем, если это явно не связано с грехом, если эта ситуация связана, ну, вот, с каким-то его происхождением, какими-то событиями. Конечно, если мы возьмем блудницу, конечно, Иоанн Креститель, про него не сказано, как кто-то их приводил к покаянию. Но есть похожий случай, когда Господь исцелял, именно нравственно исцелял блудницу, особенно женщину, взятую в прелюбодеянии, он ее спас от закидывания камнями и сказал: иди и больше не греши. Вот в этом смысле воспитание это Нового Завета, она старается человека спасти, человека вот в его жизненной ситуации помочь ему остаться человеком, помочь сохраниться человеком. Если мы возьмем Ветхий Завет, мы видим все-таки, что человек должен вот войти в ткань закона, в этом законе сформировать себя. Новый Завет не отвергает вот эту структуру закона, который был дан. Показывает, что закон по-настоящему уместен только тогда, когда мы думаем прежде всего о спасении человека. Вот спасение человека, его личности, его души, каким бы он ни был, является главной целью Нового Завета. Поэтому вот эта антропоцентричность в образовании – это именно явление Нового Завета.
Подождите, антропоцентричность или христоцентричность?
Антропоцентричность и через христоцентричность. То есть Христос открывает правду о человеке. Правду о человеке. И в этом смысле, конечно, христоцентричность, но через то, как Христос показывает себя как человек. Что каждый человек имеет право на спасение, каждый человек имеет право на любовь, каждый человек имеет право на такое человеческое отношение к нему. Вот, собственно говоря, об этом речь идет.
Так, ну, имею право, это мораль прав. А в отношении обязанностей как?
Вот. В отношении обязанностей, совершенно верно. Вот здесь, собственно говоря, система образования, она открывает человеку это вот такое гармоничное сочетание, соотнесение прав и обязанностей. Прав и обязанностей, потому что, когда мы говорим только про право,
человека и про права человека, вот там известная декларация прав, не уделяя должного внимания к обязанностям, вот здесь и происходит разрыв, такой образовательный разрыв, наверное, происходит. Вот то, что сегодня есть, вот именно в образовании, это нашем, что вот происходит такой образовательный разрыв, когда права у человека вроде бы как есть, а обязанности он не хочет себе предъявлять и не хочет их вот для себя определять, эти обязанности. То здесь, конечно, мы видим, что обязанности христиан, верных христиан, заключаются в том, что человек открывает для себя такое явление, как служение и призвание в Боге. И здесь вот, конечно, очень ситуация непростая. Он добровольно выбирает, и, исходя из любви, но постепенно выбирает, осознает это как свою обязанность. Удивительным образом в христианстве это как-то раскрывается, что человек, входя в отношения со Христом, это с Богом, когда ему открывается вот его право на жизнь, в хорошем смысле это слово, через вот эту жизнь человек начинает осознавать свою обязанность, свой христианский долг по отношению к служению, к Богу и к ближнему.
Отец Александр, вообще, когда мы говорим вот в русле нашей религиозной парадигмы, библейского взгляда на мир, нам о правах человека вообще стоит ли говорить? Ведь Бог не спрашивал, хотел или не хотел Адам на свет появляться. Он его сотворил своей волей и дал ему заповедь жить и совершенствоваться. Да, вот как это связано с правом? Ведь вот любое патерналистическое общество, российское до революции, да, советское, оно начинало с обязанностей. Ты пришел в мир, это благо, стань человеком, в этом для тебя польза, да. О твоих правах никто не говорил, у тебя есть обязанности, да, и при том ведь доходило до того, что родители слушали, уже будучи сами совершенно взрослыми людьми, 40-50 лет, а родители слушали, потому что те на 20-30 лет больше живут, опыт есть. Никто о никаких правах особо-то и не говорил, вот с чем это связано. А теперь все наоборот. И, кстати, это идет с Запада, да? Первый, кто сказал «я», это был Деница о своих правах, да, вот. Дальше о правах человека заговорили у нас в новое время. И смотрите, вот эта парадигма теперь насаждается у нас в обществе. Вот от молодого преподавателя, который приходит в рваных джинсах, кедах, учебное заведение, вот когда его стали увещевать, вот, взывать к тому, чтобы он соответствовал своему статусу, он говорит, а я думал, мы живем в толерантном обществе. Видите, к чему это привело? Вот как на такие вопросы отвечать?
На эти вопросы отвечать непросто, потому что, как я уже сказал, вот это соотнесение того, что человек должен, и при том, что человек свободен, оно всегда непростое. Если мы возьмем Евангелие, то мы не увидим слово «должен». Только один раз оно повторяется. Один раз. Что кто хочет поклоняться Богу, в беседе с Никодимом, по-моему, говорит Господь Иисус Христос, тот должен поклоняться в духе истины. Вот здесь мы и видим вот эту проблему права человека. Если человек хочет поклоняться, он должен поклоняться.
То есть это связано со свободным выбором.
Да, со свободным выбором. То есть у человека есть одно главное право, право на свободный выбор. Но и ответственность за этот свободный выбор. Он отвечает очень, как говорил апостол Павел, не обманывайтесь, кто сеет в плоть, пожнет тление. А кто собирает в дух и сеет в дух, пожнет жизнь вечную. То есть вот очень серьезное последствие заключается от твоего свободного выбора, от твоего права. Поэтому, конечно, как вот здесь сделать так, чтобы, когда мы воспитываем человека, воспитать его в свободе, при этом понимая, чтобы так вот, и подводя его к правильному выбору.
Но ведь есть православное понимание свободы. Это свобода от греха, а не произвол, как нам западная цивилизация навязывает.
Да, совершенно верно. Это свобода от греха. Это свобода духовная, это свобода в добродетели.
Нужно воспитать человека так, чтобы он был хозяином над своей природой, чтобы не страсти над ним господствовали, а он был личностью, которая господствует над своими страстями.
Вот. Да? Да, да. И здесь вот такая проблема. Как человека к этому подвести? Можешь же просто заставить его сказать, ты должен господствовать над своими страстями, ты должен быть таким. И, в принципе, такая риторика, она как раз-таки, мы знаем, вот эту палочную систему образования не в семье, а именно палочную систему образования, когда детей в школах били там и палкой и так далее. По-моему, в Томми Сойере даже это есть. Здесь как бы ситуация с телесными наказаниями, она тоже непростая. Мы подходим вот к этой Ветхого и Нового Завета, опять же. Какое наказание должно быть прикладываться человеку, если он нарушает заповеди? Насколько мы должны беречь его свободу и его человечность, и его человеческую природу, с одной стороны, и с другой стороны, насколько мы должны заботиться о том, чтобы вот тот лень, те страсти не разбушевались в юноше и в ребенке. В книгах притч, как мы говорили, не жалей розги для сына своего. Ветхий Завет как бы доводит это до конца. Если сын твой буин, приведи его и поставь перед ворота, скажи, этот сын мод, буин и пьяница, и предать такого смерти. Как бы даже вот до такой силы доводит Ветхий Завет логику. Как я уже говорил, но в Новом Завете по-другому Господь открывает. И апостол Павел говорит, что родители, не ожесточайте своих детей.
Ну, здесь говорится немножко о другом.
Ну, понятно, о чем?
Если в Ветхом Завете вы приводили цитату о буйном, безнравственном человеке, то не ожесточайте своих детей, это говорится, в воспитании тоже должна быть какая-то мера.
Вот я про это и говорю, что в воспитании должна быть мера.
Есть определенные возрастные особенности, и в эти моменты кризисные действительно следует себя вести с подростками разумно, чтобы лишний раз не провоцировать
вот, совершенно верно.
Их возрастные особенности, не сломать, не, вот, да. Где-то нужно уступать, где-то нужно давать послабление, но мы знаем, что страх Божий – начало премудрости, страх перед родителями, начальником – это начало порядка, да, и это универсальная формула, данная Давидом. Она действует вне зависимости от завета.
Это да. Она действует, и задача научить страх Божий. Но страх Божий – это не панический страх, это не страх наказания.
Но вы знаете, на уровне человека, который погряз в страстях, это в том числе и ужас. Но понимаете, это... если апостол Павел, оказавшись рядом с Богом, или апостол Петр, они этот ужас испытали. Просто ужас, выйди от меня, Господи. Так что же тут для нас-то грешных? Это действительно ужас, который нас может просто в себя привести.
Да, но все-таки вернемся вот к этой проблеме свободы в воспитании и свободы и задачи в том, чтобы человек был воспитан в некоторой чистоте. То есть вот это одна из самых больших проблем и дилемм, которая всегда вставала перед религиозным воспитанием человека. Ну, вообще перед любым образованием, так или иначе. Сейчас, правда, говорят, что школа не должна воспитывать, она должна только давать знания и информацию.
Ну, это, знаете, такие люди непрофессиональные, как министр образования Профурсенко, значит, мог сказать. На самом деле профессионалы-то так не говорят, и даже официальная позиция в документах всех, она говорит о том, что школа должна воспитывать.
Да, я согласен. Да,
я так и говорю. Обучать грамотных потребителей. Вот просто есть желание у некоторых руководителей, которые выступают в средствах массовой информации, вот это вот изменить и показать. Дело в том, что у нас иногда директора школ, какие-то чиновники высокопоставленные пытаются говорить о том, что школа предоставляет образовательные услуги. У нас есть закон об образовании. Мы предоставляем государственное образование, которое должно соответствовать стандартам, и никаких услуг мы не предоставляем. Понимаете? Поэтому здесь тоже государство обязано через образование воспитывать гражданина. Да, этот гражданин должен быть нравственным, должен быть порядочным, законопослушным. Да, и вот любое традиционное государство преследовало эти цели.
Да, да. Конечно, конечно. Я оговорился. Иногда так начинают говорить.
Да, манипулируют нами. Да, то есть пытаются вот подменить. Вот.
Хотя, конечно, вот это вот все-таки коснемся этой проблемы свободы воспитания. Свободы воспитания и образования, и желание воспитать человека достойным, а для этого нужно наказывать. Вот как здесь быть? Что делать с этим? Вот здесь, конечно, вспоминается одна из таких казусных явлений, когда мы вспоминаем брачных пир, и там есть интересные слова. когда одни не пришли, другие не пришли. То есть вот мы видим, люди погрязают в страстях, в своих заботах, пороках и не хотят прийти на зов Господина, зов Божий по этой притче. И тогда Господин говорит: иди, сходи и приведи любых. Сходил, привел, еще место осталось. Вот там интересные слова стоят: иди, сходи и убеди прийти. Вот интересный момент. Иди, сходи и убеди прийти, чтобы человек пришел. Вот этот момент приведения, то есть, а кто такой педагог? Где-то водитель, да? Тот, кто берет ребенка и ведет за руку. С одной стороны, может показаться, что это насилие над свободой человека, а с другой стороны, это есть, это должно стать вообще, вот, вот педагогика, образование, это есть явление и манифестация любви. И вот здесь мы должны понять, что убеждение и заставление. И вот удивительным образом, что если мы возьмем вульгату, латинская версия Библии, то там стоит «заставь их прийти», перевод, еще давно сделан.
В IV веке.
В нашем стоит «убеди их прийти», а там «заставь их прийти». Вот. Маленькая неточность перевода, или маленький даже не точность, а это маленький акцент
оттенок,
перевода.
Да.
Оттенок, да. Вот мне кажется, разница в образовании между Ветхим и Новым Заветом заключается в этом. Новый Завет настолько убедителен в своем проявлении любви, что человек не может не прийти. А Ветхий Завет считает, что надо все равно заставить.
Но посмотрите, мы живем в Новом Завете, но однако оскудение любви налицо, и люди не торопятся прийти. Ведь вот,
да,
вот состоянием этом... природы этого человека ничего не изменилось, понимаете?
Вот все-таки, если мы возьмем нашу православную традицию, не хочу все идеализировать, но в крестьянской общине, в крестьянской семье, вот, несмотря на жесткие социальные условия, несмотря на необычайные природные, климатические условия и так далее, и тому подобное, все-таки вот эта система убеждения, она была развита. Когда показывали на примере, когда показывали вот за счет такого общего общежительного жития.
Но вы говорили, вы говорите о том, что ребенок, рождаясь, погружался в среду, которая его воспитывала.
Да,
и эта среда была достаточно безопасной, продуманной,
и
традиционной и убедительной.
Да.
Да.
Вот. Поэтому, если мы будем говорить про систему христианского образования, то вот это некоторый образец того, как должно было бы быть.
Да, то есть ребенку нужна среда, чтобы воспитать в нем образ Божий.
Да. Да, и вот уже в этой среде убедить не так сложно.
Не так сложно. Ребенок сам как бы естественным образом, врастая в эту среду, становится образованным.
Да. А если мы не захотим убеждать, у нас получится то, что было на Западе, когда человека старались заставить прийти, заставить язычника креститься, заставить его жить по-христиански. И это мнение католической в церкви, и в инквизиции, и в различных крестовых походах, различных вот тех нарушениях, которые вызвали волну протестантизма, как мы знаем из истории. Поэтому, как бы то ни было, мы не можем заставлять, мы можем убеждать. И в образовательном процессе, с точки зрения христианства, нужно искать убедительные слова, убедительные примеры, образцы. Ну и то, что вы правильно сказали, создавать среду. Вот без создания среды мы не сможем воспитать и не сможем родить образовательный процесс.
Да, это, в общем-то, путь Нового Завета, ибо все понимают, что есть семья, есть церковь и есть государство. И все эти три главных социальных института, в общем-то, призваны к одному и тому же, чтобы человек, проживя здесь на земле, раскрыл в себе образ Божий и наследовал Царство Небесное. И вот если государство и семья этому служат, тогда человек достигает спасения. Более того, его потомки, рождаясь в этой культуре, в этом государстве, вот попадают в ту колею, в тот культурный поток. Недаром ведь и Павел Флоренский, и многие другие ученые подчеркивают, что культура происходит от слова «культ», и главное в ней ценности, куда эта культура тебя приведет. Вот таким образом и строилось наше государство, потому государь носил меч для того, чтобы защищать малых сих, в том числе, от развращения. Потому сюда не пускали западных проповедников, не пускали вот эпидемии всяких либеральных идей, не пускали еретиков, а если такие заводили среди своих, их строго наказывали. да, для того, чтобы вот эта эпидемия, эти бациллы нравственного, идеологического характера не распространялись на тело государства, на тело социума. Сегодня мы видим совершенно другую ситуацию. Чем больше этих бацилл, говорят, тем лучше. Демократия, все могут превратиться вот в такую атомизированную массу и жить кто как хочет. Вот как с этим поступать?
Сейчас мало кто так все-таки говорят. Говорят это, наоборот, с целью манипулирования разве что. Ну, а более-менее трезвые люди говорят, что надо спасать. Еще раз подчеркну, что здесь проблема очень сложная, потому что, когда мы видим современные пороки и современную открытость человеческого сердца перед вот этими бациллами, перед вирусами информационными и технологическими различными, конечно, есть желание взять все и резко закрыть своего ребенка. Вот. Надо сказать, что и раньше все-таки меч государя, он хоть и пресекал какие-то вещи, но все равно культурный диалог был у нас в России. И вот это вот культурное общение, оно тоже так или иначе развивало Россию.
Отец Александр, мы говорим не о культурном диалоге, мы говорим о либеральном тоталитаризме просто, когда навязывается это. Да? Ведь вы сами говорили о том, что культурный диалог и привел к тому, что правящий слой дворяне выродились. Свидетельство и революция. Да? Вот тут сложный вопрос. Но сегодня-то это не диалог, это диктат. Это
сегодня,
захват, да, и колонизация.
Манипуляция.
Да, манипуляция, совершенно верно.
Да, сегодня манипуляция,
и
согласен.
Любой нормальный родитель будет своего ребенка закрывать от средств массовой дезинформации определенного рода, от интернета, от социальных сетей, да, и педагоги, и психологи рекомендуют настоятельно контролировать. Он будет выбирать специфическое учебное заведение со средой для того, чтобы ребенок окреп, чтобы его волевые качества и нравственные сформировались, и только потом, да, он вот в этот атомарный мир, плюралистичный, развратный, вышел уже устойчивым, имея иммунитет, силу, закалку и навыки борьбы за самого себя. Ведь так?
Да, но до конца мы же не сможем закрыть ребенка сегодня. Вот в чем проблема. Мы не можем создать такое православное гетто внутри города, даже села. Ребенок общается в школе, и в садике, и на улице, везде встречается с этим. И реклама везде видна. То есть мы закрыть не можем ребенка, так как ни крути. То есть сегодня оборонительная психология, вот эта оборонительная тактика, она безусловно тоже важна. Вот. Но как вот, еще раз подчеркну, в Ветхом Завете уничтожался носитель греха вместе с грехом, в Новом Завете этот подход недопустим. И до сих пор мы должны вот на этой позиции стоять. Как бы ни была тяжела вот эта свобода, вот этот крест, необходимо искать вот пути ответа всем этим вирусам, бациллам, находить, чтобы христианство продолжало жизненно свидетельствовать о Христе, о любви, о Божьей правде, даже в этом сложном мире. И наше образование, и наша культура, она вот связана с этим. Должна быть связана с этим, что найти способ засвидетельствовать о Христе даже в таком мире, среди вот этого навязывания, этих манипуляций, не используя их методы.
А как можно жить в этом обществе, не играть по тем правилам, которые нам навязаны? Ну, смотрите, мы же даже видим, насколько вот есть попытки, да, вот есть вот такое либеральное восприятие средств массовой информации, да, на четвертой власти. Вот по этим правилам у нас пытаются играть. Отец Всеволод Чаплин, Владимир Легойда, да, и мы видим, к чему это приводит. Они играют не по своим правилам, и они постоянно проигрывают. Да, то есть вот этот путь, он к чему приводит? Ведь не слушают нас. Провокации удаются, да, и мы видим, что людей, вот манипуляция какая-то, грязь зацепляет, они даже думать не хотят, правда это или неправда, а грязи на умы и воздействие на сердце, она глобальная получается.
Это сложно определить, насколько вот это воздействие происходит до конца. И насколько вот это вот акции, которые направлены против церкви, насколько они отвращают народ, это еще сложно определить. Во-первых, еще не вечер. Во-вторых, мы еще система оглашения, система катехизации еще не заработала в церкви во всей полноте. И здесь, конечно, нам внутри надо
осознать. Она заработает, извините, отец Александр, как вы думаете?
Это зависит от церковных людей, от всех, от батюшек, от священников, от тех, кто живет в церкви. Пока мы не осознаем, что вот образование, катехизация, воспитание является первейшей задачей в нашей жизни, а не просто исполнение треб, ничего не произойдет. Дело не в том, что против нас только выливают, а дело в том, что мы внутри не можем начать жить так, как правильно. Крестим, это крестит без оглашения и так далее и тому подобное. Вот пока вот это не произойдет внутри нашего сознания, что это жизненно необходимо, иначе будет смерть, ничего не будет. Я убежден в этом глубоко. И не нужно никакой защиты. Если мы научимся выстраивать серьезно нашу образовательную систему, применимую к современным условиям, не схоластически, как это часто бывает, вот занимаясь этой проблемой, скажу, что часто система образовательная выстраивается по дореволюционным образцам, часто по схоластическим схемам, которые приняты были еще давно, еще в 18 веках Запада были, это к нам перенесены, и до сих пор продолжается вот такая система образования. Катехизация, она предполагает другой подход к человеку, исходя из его внутреннего опыта, рассказать ему о Христе, из того опыта, который у него уже есть, того опыта любви, добра и правды, который его привел в церковь с некоторым вопрошанием. Вот если мы не обратимся к святоотеческой катехизации и не сможем ее для наших современных условий в церкви вот, родить, сотворить, так и будет все. И не сможем мы выиграть эту войну, и не сможем закрыться, и детей своих не сможем закрыть. Будем проигрывать. Но, увы, сегодня крещение за плату распространено, и спокойно это все продолжается во многих епархиях, и у нас даже продолжается. И пока вот таинствами торгуются, пока это у нас внутри церкви продается, все такое, ничего хорошего не будет. Мы, прежде всего, сами внутри должны измениться и исправиться. После этого уже мы сможем изменять это общество.
Итак, дорогие братья и сестры, время нашего эфира подошло к концу. Вот, наверное, очень интересной информацией, понятием, которое прозвучало, является понятие святоотеческой катехизации. Да? Вот здесь наверняка нужно усвоить уже тот опыт, который действительно существовал, существует для того, чтобы успешно пользоваться и в наше время. У микрофона студии православной радиостанции «Воскресенье» был руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца уральской столицы отец Александр Сандрев. Благодарю вас, отец Александр, благословите и до следующей субботы.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.